никакой политкорректности. Поэтому я и говорю, Хомский это Че Гевара в лингвистике. Значит, тезис второй. Что он сделал? Лингвистика, конечно, занятие гностически гнусное, в ней много от логики. И вот Хомский в эту тихую заводь запустил крокодила, то есть философию. Я думаю, что Хомский скорее философ. Его душа жаждет не сортировки эмпирических фактов, а открытий. Он хочет не описывать язык, а объяснять его. Искать глубоко скрытое. Вот, например, два предложения. Девочка съела яблоко. И яблоко съедено... Или то же самое можно с лошадью. Значит, и яблоко съедено девочкой. В одном случае я говорю, что сделала девочка. В другом, куда пропало яблоко, где оно. Это два разных события. В одном девочка субъект, в другом яблоко подлежащее. Согласно Хомскому, глубинное подлежащее здесь одно, девочка. Глубинный объект яблоко, вот это уже, я полагаю, вот если вот говорить вот об этом образе, я на него, вот он бесконечен. Я полагаю, что уже здесь натяжка, уже здесь огрубление. На поверхности два предложения с двумя разными подлежащими и разной информацией. При этом одно из них трансформировалось в другое, девочка в яблоко. То, что делала девочка, и то, что стало с яблоком, совпадают в глубине. Террорист. Значит, конечно, возможны перестановки не только на месте подлежащего. Возможны и иные трансформации полного предложения. Например, не девочка съела яблоко, девочка не съела яблоко, девочка съела не яблоко, девочка съела гнилое яблоко, грязная девочка съела гнилое яблоко утром и так дальше. Эти изменения связаны с изменением смысла. И весь вопрос заключается в том, что я хотел сказать и почему я вообще что-то хочу говорить. Вот это вот, почему я хочу говорить, и, вот, и ты можешь говорить, и все сказанное ну, не скажется. То есть... Вопрос заключается в том, что я хотел сказать и что сказалось. Совпадает ли мой замысел со сказанным? И вот это слово «замысел», я его отдаляю от языка. Замысел не имеет к языку никакого отношения, я буду говорить. У Хомского все будет не так. Я думаю, что он, то есть замысел, никогда не совпадает со сказанным. Хомский думает иначе. На мой взгляд, смысл существует вне языка, до языка и, следовательно, вне грамматики языка. Он предлагает начинать искать смысл синтаксиса и затем идти к фонологии. Смысл предложения Хомский видит не в синтаксисе, а в семантике. Но он не объясняет, откуда в синтаксисе взялась семантика. Он полагает, что семантика была дана изначально вместе с синтаксисом. Вот пример, цитаты из Хомского. «Невидимый Бог создал видимый мир». Это предложение на поверхности. Оно полное. Что в глубине? А в глубине атомарные фразы, комбинация которых и дает то, что на поверхности. Это фразы. Бог есть невидимый, мир создан, мир видим. Вот из этих атомов и конструирует Хомский правильное предложение любой сложности. Я составил из этих фраз следующее поверхностное предложение. Невидимый по ночам Бог создал из любви видимый днем мир. Конец. То есть я обесмыслю фразу, указывая на то, что язык не реализовал какой-то смысл, и, следовательно, меня начинает интересовать не тот смысл, который уже реализован языком, а тот, который не реализован. И я хочу знать, где он существует и как. Поскольку все дело в порождающей семантике, постольку хотелось бы узнать, откуда берутся смыслы у предложения, кто их ему дает. Понятно, что есть формальные смыслы и неформальные. Например, «мне холодно», «мне тепло» и «мне тепло». У этих предложений один и тот же формальный смысл. Но, слушайте, хоть бы кто-нибудь чаю какой-нибудь принес, были там воды, ну я же...
Нет, никто не может, все же слушают. Я бы сам сходил.
Да нет, дело не... Просто ну, я нервничаю в конце концов, я должен... Лен, не почему-либо, ладно? Пожалуйста. Извините, просто... Значит, у этих предложений один и тот же формальный смысл, но не... Господи, но не формальный. И неформальный разный. Если я правильно понимаю, порождающая грамматика Хомского пытается соединить формальный смысл и неформальный. И мне непонятно, как это делается, достигается ли это соединение. Например... Я говорю, на улице идет дождь. Вот откуда Хомский узнает, что я сказал? Может быть, я этой фразой тяну время? Может быть, для меня жизнь это слякоть? А может быть, я ничего не хочу сказать. Я просто заполнил паузу, чтобы не молчать. Тем самым неизбежно встает вопрос о немой речи, о внутренней речи. Если верить психологам, то я при внутреннем проговаривании использую естественный язык. Но вполне допустимо, что я его не использую, что акт мысли использует систему предметных значений, независимых от языка. Это может быть, как я уже говорил, код образов и схем. И мне нужно узнать, откуда взялись эти образы, кто их сделал. А без аффекта это понять невозможно. Немая речь – это то, что Жинкин называл универсальным предметным кодом, а Апресян, ну в нашем, ведь сколько я себя правильно понимаю, а Апресян – семантическим языком. Я их называю дословными смыслами. Вот они-то, как мне кажется, и не попадают в пространство, порождающее семантики Хомского. Мне так и не удалось понять, можно ли в процедуре порождения поверхностных предложений учитывать то, что, допустим, когда я читал вот эту книжку, там постоянно переводчики говорили, ну у нас все не так, ну вот мы не можем перевести эти предложения, ну все, ну надо вот искать что-то в русском языке, ну другое, похожее как будто, постоянно. И тогда мне пришло в голову, значит, что... Итак, мне так не удалось понять, можно ли в процедуре порождения поверхностных предложений учитывать то, что русский язык, например, отдает предпочтение пространственным аспектам бытия, а не временным. Я запросто могу сказать, на свете счастья нет, ну я имею в виду вот эти локальные, как они называются, определения, то есть там у нас в душе, в саду, на свете... Все мы знаем, что русский язык – это язык бытийный, а не язык обладания. У нас зло кипит в человеке, как в чайнике. У наших детей есть головы, а у немцев они их имеют. Я могу сказать, давайте дойдем до угла и там простоим до обеда, потому что в русском языке заметна склонность... Слушай, спасибо.
Это
но оппоненту могла бы...
Не отравленный.
Не могла бы не приносить.
Ее злобность не так далеко простирается.
Значит, все мы знаем, что русский язык – это язык бытийный, а не язык обладания. Я могу сказать, давайте дойдем до угла и там простоим до обеда, потому что в русском языке заметна склонность фиксировать межпредметные отношения, а не межсобытийные. И еще в русском языке есть какая-то особая страсть и предрасположенность не только к таким понятиям, как правда, судьба, душа, но и к неопределенным местоимениям, к ненормативным признакам. Например, меня с детства убивает слово «брюхатое» по отношению к беременной женщине. Мне кажется, что порождающая семантика Хомского все это не принимает в расчет. А если это так, то Хомский, на мой взгляд, глобалист, который ищет грамматики, которой нет. Мне было бы интересно узнать, каким атомарным составляющим Хомский свел бы выражение, ну типа «молоко на губах не обсохло». Так Якобсон только у одного словосочетания, сколько я понимаю, сегодня вечером насчитал 40 ясно различимых значений, которые передаются эмоционально, а не грамматически. Или вот Чацкий говорит Софье, это Выгодский, «блажен, кто верует, легко ему на свете», конец цитаты. Как можно найти глубинный смысл этих слов, если он ситуативен? Чацкий фактически говорит Софье, «ты мне лапшу на уши не вешай, я тебе не верю». А может быть, он и не говорит, может быть, он говорит и другое. Или вот предложение «дождь идет». Хомский скажет, что здесь субъект «дождь», но фактически здесь субъект «идет», ибо это предикат, который из слова «дождь» не следует и ради которого произнесена фраза. И снова возникает вопрос, а для чего существует параллельное предложение, типа «дождит»? Порождающая грамматика Хомского не объясняет, почему язык один, а мышление у людей разное, а также не раскрывает механизм, обеспечивающий связь мышления языка. И самое главное, она оставляет в стороне вопрос о невербальном типе мышления. На мой взгляд, мыслить – это не значит говорить. Мыслить – значит воображать. Язык – это пространство обмена мыслями. Например, шахматист мыслит вне связи с языком, а наборщик текста имеет дело с языком вне связи с мыслью. Хомский явно сочувствует Декарту. Декарт – это его философский жест в науке. Что из этого следует? Прежде всего, то, что разум и воля не могут быть реализованы автоматом. Об этой невозможности знали в 17 веке. Но они забыли в 21-м. Что такое автомат? Например, животное – это автомат. Почему? Потому что для него есть ближайшие причины. То есть внешнее по отношению к нему – то, что запускает его рефлекс. Животное является автоматом, и поэтому оно является реалистом. Ему не нужны ни язык, ни ум. Если даже мы когда-нибудь все будем знать о животном, то это знание ничего не прибавит к пониманию мысли языка. Хомский – картезианец. Я думаю, что каждый честный человек – картезианец. То есть, Человек, который из страха перед наукой не примет на веру идею глобального эволюционизма. У языка и у сознания нет ближайшей причины. И поэтому человек не автомат. Но за то, что человек не автомат, за это ему нужно заплатить тем, что он одновременно еще и нереалист, то есть аутист. Правда, Хомский не употребляет. Че, ну проходите спокойно. Правда, Хомский не употребляет слово аутист. Но он цитирует испанского врача 16 века Гуарте, который соединяет ум и нереализм человека. Гуарте выделяет три уровня ума. Это цитаты, все, это все Хомского. Первый, низший. На этом уровне достаточно чувств, чтобы можно было существовать и быть реалистом, то есть животным. Второй. А еще есть нормальный ум. Я хочу обратить внимание на то, что говорит Гуарте об этом уме и что с удовольствием цитирует Хомский. А поскольку я не читал Гуарте, а также не читал логику Пор-Рояля, поскольку за эти цитаты спасибо Хомскому. Вот цитата, цитата. Нормальный ум способен порождать внутри себя своей собственной силой принципы, на которых покоится знание. Конец цитаты. И далее. Следующая цитата. Нормально, если ум производит сам, без чьей-либо помощи, тысячу причудливых образов. Вот я бы хотел вот это тут подчеркнуть, понимаете, образов. И вот я потом же подумал, здесь фокус будет начинаться у этого, у Хомского. Образов, о которых он никогда не слышал. Конец цитаты. Это Хомский, 21-я страница. Ну, вот в книжке «Язык мышления». Все без труда тут могут узнать что-то похожее на врожденные идеи Декарта. Я же обращаю внимание на, кавычки открываю, на странную способность внутри себя, своей силы порождать принципы знания. Кавычки закрываю. Мне кажется, что эту мысль мало кто понимает и сегодня. Так вот, я скажу теперь то, что Хомскому наверняка бы не понравилось. Эта цитата отсылает нас по существу своему галлюцинациям человека-аутиста. Ну, только аутиста не так, как это понимают психологи с психфака. Ну, в смысле, аутист... Ну, хорошо. Значит, галлюцинациям человека-аутиста из бесконечного количества образов которого что-то случайно объективировалось, зацепившись за то, что ему образу сопротивлялось. Из сопротивления галлюцинирующему сознанию аутистов и составлялась идея реальности. Нечто похожее Хомский, опять-таки, находит у Лоренца, которого он цитирует с сочувствием, который говорит о том, что форма плавника рыбы появилась до того, как рыба стала взаимодействовать с водой, или начала взаимодействовать с водой. Третье. И вот этот Гуарте пишет еще и о третьем уровне ума. Ну, значит, понятно, что граница происходит между первым и вторым. Ну, там начинается человек. Гуарте пишет еще и о третьем уровне ума. Это тот же нормальный ум, только с примесью сумасшествия. Этот ум, в чем сумасшествие, узнает истину благодаря продуктивному воображению. Ну, Кант идет, ну, до Канта, понятно, что это до Канта. Идет благодаря продуктивному воображению. Вещь совершенно радикальная, у Хомского напрочь отсутствует. То, что Хомский нашел Гуарте, и то, что он процитировал, говорит о его чудовищной философской проницательности. По большому счету, всякий человеческий ум с примесью сумасшествия. Более того, наука вообще невозможна без сумасшедших идей. Поэтому ученым нужно чаще сходить с ума. Но этому сумасшествию противится язык. В чем, может быть, и состоит предназначение языка? Поэтому я и говорю, что сознание и язык – враги. А речевое сознание – это вынужденный компромисс между ними. Резюмируя эту часть, я скажу, что реалисты живут в светлой комнате инстинкта, как автоматы. Им не надо думать. Они не делают ошибок, а человек живет во тьме, на ощупь. Ему нужен ум, чтобы вообразить комнату тьмы и себя в этой комнате. Следующая теза. С вышеозначенной проблемой связана и проблема самодостаточности языка. Вот цитата из Хомского. Цитата. Нормальное использование языка является не только новаторским и потенциально бесконечным по разнообразию, но и свободным от управления какими-либо внешними или внутренними стимулами. Конец цитаты. Это 23-я страница. Вот эта формула. Вот эта формула бесконечное разнообразие и свобода от управления и составляет смысл аутиста. То есть его самодостаточности. Но откуда в языке новаторство? Ведь язык всегда тот же, прежний. А мысли в нем бывают новые. Но после Декарта мы знаем, что понятия по улицам не бегают, а маленькие образы по воздуху не летают и в наши головы не залетают. Вопрос о новизне для Хомского является решающим. Если бы Хомский принял идею о том, что в трудной эволюционной борьбе с реальностью мы придумали язык для приспособления к реальности и мало-помалу развили его, то Хомского можно было бы не читать. Он был бы так же неинтересен, как Дэнов или Пинкер. Цитата из Хомского. Обратите внимание. «Я не хочу, чтобы то, что я говорю, смешивали с попытками возродить теорию человеческих инстинктов». Конец цитаты. Это 113-я страница. А Пинкер как раз и возрождает теорию инстинктов. У Хомского есть ясное понимание того, что язык существует не для приспособления к реальности, не для познания. Как дерево существует не для того, чтобы кто-то сидел в его тени. Язык сам по себе, а не для чего-либо. Но если он сам по себе, то откуда же в нем вот эти отпечатки этой какой-то новизны? Более того, если язык солипсист, то откуда в нем, и в этом проблема, то откуда в нем соответствие реальности и связанность с нею? Вот вопрос. Но это только в случае, если язык аутист. В смысле, о котором я говорю. Приведу еще две цитаты из Хомского. Первая. Цитата. «В чем состоит соответствие и связанность языка с реальностью? Мы не можем сказать ясно и определенным образом». Это Хомский не может. «Но нет сомнения в том, что они являются осмысленными понятиями». Конец цитаты. Вторая цитата. «Мы сегодня так же далеки, как и Декарт 300 лет назад от понимания того, что именно дает возможность человеку говорить способом, который носит новаторский характер, является свободным от управления стимулами, а также обладает свойствами в соответствии с ситуацией и связанностью». Вот я хочу, конец цитаты, вот хочу, чтобы вот на это обратили внимание. Теория глубинных структур языка Хомского – это попытка найти ответ на эти вопросы. На мой взгляд, это не совсем удачная попытка, или может быть совсем неудачная попытка, ибо мысли в языке не от языка, и глупость в языке не от языка, а от продуктивной способности воображения. В самом языке нет никакого креатива, он ничего не может. Креатив воображаемый. В произвольном действии человека на самого себя. Новое не в камне, а в скульпторе, в той галлюцинации, которую он хочет зацепить за камень. Иными словами, новизна во встрече уже сознания и языка, этих двух самодостаточных сущностей, между которыми нет никаких родственных отношений. Между языком и сознанием возможны процедуры наложения, пересечения, трения и только. В этом виде. Но если дело в случайной встрече сознания и языка, то должен быть свидетель этой встречи. Этот свидетель – речь. Она соединяет речь, уже сознание и язык. Поэтому язык и речь – это неустранимая дуальность лингвистики и философии. А речь – более перспективный объект исследования, нежели язык. Что же мне не нравится у Хомского? Хомский забыл сказать, что не только язык, но и эмоция не нужна животному. Ну, это Декарт. Язык без эмоций ничего не может. Он даже не узнает о своем существовании. Эмоция и язык – это два события, которые отделяют человека от животного. Эмоция существует как возможность произвольного действия на себя самого, как возможность приводить себя в выступление, повторяясь, своими галлюцинациями. Из этой возможности при синергии какой-то критической массы людей возникает уже сознание, то есть самоограничение своего действия на самого себя. У животных нет ни эмоций, ни игры, ни языка, ни самоограничения. Вот эта забывчивость и привела Хомскому к мысли о том, что мышление недоступно для интроспекции, что его там, в складках самости, нет, и нам наблюдать там нечего, что мышление не прячется от языка, что оно в языке. Если я правильно понимаю, то Хомский растворил уже сознание в языке, и в этом его ошибка. Это иллюзия, от которой трудно избавиться. Мышление существует не для истины, а язык не для семантики. Язык беспредметен. Ему не нужны ни ассоциации, ни привычки. Из идей о нераздельности языка и сознания следует другое заблуждение, что звук и значение соотносятся по врожденным правилам. Но ведь значения идеальны, а звуки материальны. Это не две стороны одного листа бумаги. Когда я ем яблоко, я не могу есть значение слова яблоко, ибо оно идеально. Более того, если правила соотношения звука и значения врождены, то откуда или каким образом возникает у детей так называемый автономный язык? Далее. Означает ли это, что врождены фонемы? У человека язык не сигнал, а не... Вот это уже из Хомского. У человека язык это не сигнал, а не языковом измерении. И Хомский это знает. Здесь он цитирует... Лоренца. Знаком языка не соответствуют какие-то языковые области. Если бы это соответствие было, то мы были птицами, защищающими, пример из Хомского, который цитирует Лоренца, то мы были птицами, защищающими свою территорию чередованием высоких и низких тонов. Человек использует язык не для информации. Язык используется человеком для защиты уже сознания от других. Поэтому изначальный язык существует для непонимания. Следующий тезис. Хомскому нужно объяснить, почему звуков много, а фонем мало. А ведь сколько фонем, столько, видимо, и изначальных слов языка. А это значит, что на звуковую материю были наложены некоторые смыслы, которые не были связаны со звуком. Эти смыслы могли иметь дозвуковую, аффективную природу и могли быть встроены в жестовую коммуникацию. Жесты – это не знаки. Еще одно величайшее заблуждение, особенно последних 10-15-20 лет, не знаю, там сколько, к жестам относятся как к знакам. Жесты – это не знаки языка. Жесты – это следы, которые на теле оставило уже сознание. Поэтому можно проделать редукцию предложения не глубинной грамматики, ибо она оказывается такой же, как и на поверхности, а освободить ее от избыточных языковых признаков. Если слова состоят из морфем, то каждая морфема была, вероятно, когда-то словом. И я напомню о поэте Кондратьеве, который осуществил когда-то глубинную редукцию и освободил онегинскую строфу от избыточных языковых признаков, редуцируя ее к архаическим формам. Цитата. Вот что получилось. Ну, цитата. То есть я имею в виду, вот это другой тип редукции, ну, проделываемый поэтом. Цитата. Она немножко дурацкая, конечно, но ничего. «Не ующий, не яющий, пускай слегка страдающий, пирующий, даующий, кукующий, ликующий». Конец цитаты. Это в «Звезде». Это значит в «Звезде». Ну, вот, я сейчас сам занят «Звездой». Я буду смотреть. Это можно в «Звезде» прочитать. Резюме. Язык двусмысленен. То есть язык – это всегда два языка. Например, один божественный, другой земной. Один высокий, другой низкий. Бог дал имена небу, земле, дню и ночи. Адам поименовал животных. И мне хотелось бы знать, какой из двух языков Хомский хочет редуцировать глубинной грамматики. Один знак – это также всегда два знака. То есть знак развернут не к тому, что вне знаки, а к тому, что между знаками. Поэтому одно различие держит два знака. В языке существуют слова-дублеты, парные обозначения, как, например, глаза и очи. Параллелизм предложений указывает на разные истоки происхождения видимого языка. В мистериальном акте, скорее всего, нуждались в предложениях типа «дождит». В актах коммуникации употреблялись предложения типа «дождь идет», потому что в них что-то сообщается, и поэтому требуется субъект-предикативная структура. Глубинный смысл слова, как я думаю, связан с функцией, ну и не то, это как бы вещь такая проходная, связан с функцией повеления, а не с функцией обозначения предметов. Звуковая субстанция, связанная с аффектом, императивна по своему существу. Язык входит в ритуал в звуковой форме, а не в форме жеста. Аффект дает звуковое начало ритму его тоновым подъемом и спадом. И в этом смысле он интеллектуализируется, аффект. Вот, ну, все мы знаем, что душа человека находит свое выражение в ритме, в мелодии. Скорее, а не в знаке, уж тем более не в знаке. Не в жесте, не в знаке. Изначальная речь могла быть сведена к пространству одного звука. Не мозг производит сознание, и не нервная система, и тем более не язык. Сознание не проблема психофизиологии, и тем более лингвистики. Причина сознания – само сознание. Сознание существует не для познания, а для стыда. Познавательные проблемы можно решить и без сознания в каком-нибудь электронном мозгу. В современном мире очень многое происходит без участия сознания. И не потому, что этому кто-то мешает, а потому, что это не нужно. Оно не нужно для того, чтобы играть в бильярд, чтобы решать математические и логические задачи, чтобы скриптор мог сочинять тексты. Все это языковые события, а не события сознания. Для того, чтобы появилось сознание, нужен как минимум абсурд в отношении к таким же, как и ты. Вот еще одна вещь, напрочь исключенная у Хомского. Сознание возникает для самоограничения аутистов, нарушителей запретов воображаемого. Сознавать значит воображать, то есть самим собой начинать новый ряд явлений, вне зависимости от того, имеет этот ряд отношение к реальности или не имеет. Сознание нужно для самообмана. Кто не обманывает себя, у того нет шансов быть причастным к сознанию. Только то, что может грезить само, по своему произволу, имеет право на сознание. Сознание дает возможность видеть не то, что есть, а то, что человек вообразил, представил. Все знают, что если пациенту прикладывать нагретую пластинку к телу и одновременно говорить ему о том, что это холодная пластинка, то реагировать его сосуды будут не на тепло, а на холод, на идеальное, а не материальное. Поэтому человек не реалист, а аутист.